Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 15, стихи с 50 по 58. Обретение прославленного тела.
Итак, откроем Слово Божие, 15 главу первого послания к Коринфянам. В центре нашего внимания сегодня будет стих 50, 58 с 50 до конца главы. «Доказав реальность воскресения Христа и Его последователей, сказав о значении данного учения для нашего настоящего и будущего, объяснив, как воскреснут святые и какими будут их тела, апостол Павел заканчивает эту тему словами о самом моменте воскресения. Он объясняет, когда это произойдет». И как нам следует жить в ожидании столь славного события, без которого никто не сможет вечно находиться в присутствии Бога. Итак, первое послание к Коринфянам, 15 глава, стих 50-58. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим и Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом». Совсем недавно один человек решил сделать себе интересный подарок. В день своего рождения – он отправился в автосалон и приобрел себе дорогостоящий красивый автомобиль немецкого производства. Современный, обладающий прекрасной управляемостью и очень красивый. И для него это стало настолько радостным событием, что к моему огромному удивлению он сказал: «Никогда не забуду этот день. Умирая, буду вспоминать о нем». Тогда я подумал: что происходит? Почему автомобили имеют такое большое значение для некоторых людей? Конечно, здесь может быть множество различных причин, но я подумал с точки зрения изучаемого нами сегодня вопроса. Наверное, потому, что автомобили существенно расширяют возможности наших земных тел. Оказываешься внутри хорошего автомобиля – и ты словно преображаешься. Например, тело человека может выглядеть не очень хорошо. Обладание телом не приносит радости, вызывает боль или дискомфорт. Оно не способно быстро перемещаться в пространстве. У некоторых физические возможности очень ограниченные и очень скромные. Но за рулем красивого, комфортного автомобиля человек словно преображается. Это как мини-воскресение. Человек чувствует себя славным, сильным, к нему прикованы восторженные взгляды окружающих. Легкого прикосновения к педали акселератора достаточно, чтобы автомобиль стремительно сорвался с места и, набирая скорость, унес вас в любом направлении. Я задался таким вопросом. Не является ли любовь к автомобилям проявлением внутреннего, пусть и неосознанного желания обладать вечным, прекрасным, прославленным телом? Если приобретение транспортного средства имеет такое большое значение для некоторых людей, то насколько же более радостным событием должно быть для каждого из нас воскресение в новых, прекрасных телах, подобных телу нашего Господа Иисуса Христа? Насколько более радостным событием станет обретение такого тела? Мы получим новые возможности. Мы получим тело, не подверженное болезням, старению и смерть, и мы получим тело, в котором мы будем более плодотворно служить Христу. Сейчас наши тела тленные, а будут бессмертные, нетленные. Сейчас наши тела уничиженные, особенно когда их опускают в могилу. Это очень жалкая картина, но Павел говорит в стихах выше, которые мы изучали в прошлое воскресенье, что они восстанут славными. Поэтому давайте с радостью ожидать грядущего воскресения. Именно об этом событии мы сегодня и поговорим. Мы рассмотрим следующие 4 вопроса. Почему необходимо обрести прославленное тело? Когда мы обретем прославленное тело? Что означает обретение прославленного тела? И как ожидать обретения прославленного тела? Ответы на все эти вопросы вот в таком вот представленном порядке мы получим, обратившись к исследуемому сегодня отрывку Писания. Итак, начнем с первого вопроса. Почему необходимо обрести прославленное тело? Стих 50. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Как наше тело, вот нынешнее земное тело, не предназначено для того, чтобы, например, жить под водой или в открытом космосе, подобным образом оно не подходит для вечной жизни в присутствии Бога. Словами «плоть и кровь» Павел обозначает наши смертные земные тела. Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. Под Царствием Божьим апостол в данном случае имеет в виду вечное существование в присутствии Бога, вечное существование в небесах. Наши земные тела, плоть и кровь, не подходят для вечного существования в присутствии Бога. Почему? Потому что тление не наследует нетление. То есть то, что разрушается, то, что смертно, не может жить в состоянии бессмертия. Земные тела, в которых мы сейчас живем, это наше временное, хрупкое и непостоянное жилище. Павел сравнивает наши тела с хижиной, с палаткой, с временным ненадежным жильем, а прославленное тело с вечным нерукотворенным домом. Вспомните, он писал об этом во 2 Коринфянам 5:1. «Ибо знаем, что когда наш земной дом, он имеет в виду вот это тленное тело, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Поэтому, наблюдая, как разрушается ваше тело, не унывайте, сестры особенно, не унывайте. Естественные процессы старения или тяжелая болезнь пусть не приводят вас к отчаянию. Все равно эти тела временные. Они не предназначены для вечной жизни. Их нужно заменить. Они предназначены для замены. И в момент воскресения эта замена произойдет. Вот у вас есть, например, дома одноразовая посуда. Она одноразовая, и когда вы ее выбрасываете, вы же не плачете, не так ли? Так и наши тела, они, в общем-то, одноразовые. Они для короткой временной земной жизни. Тление не наследует нетление, они не предназначены для вечной жизни в присутствии Бога. Поэтому, когда наши тела подходят к завершению своего жизненного цикла, это естественные процессы, и давайте, напоминая себе данные истины, не отчаиваться и не унывать. Ваш старый автомобиль в плохом состоянии, на кузове множество очагов коррозии, двигатель полностью выработал свой ресурс, но вас это не тревожит. Почему? Потому что плата за новый автомобиль уже внесена, и совсем скоро вы пересядете на него. Наши тела разрушаются, наши тела тлеют, но плата нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом за то, чтобы наши тела были искуплены, уже внесена, и нас ожидает новое славное прославленное тело. Перейдем ко второму вопросу. Когда мы обретем прославленное тело? Почему нам его необходимо обрести? Мы уже поняли. А теперь следующий вопрос. Когда мы обретем прославленное тело? Когда это произойдет? Стих 51-53. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься
бессмертие.
Апостол Павел раскрывает коринфянам тайну. Он подчеркивает: «Говорю вам тайну, не все мы умрем». Что же Павел подразумевает под словом «тайна»? Обычно он подразумевает истину, сокрытую от прежних поколений верующих, неизвестную в Ветхом Завете. Что конкретно было сокрыто? Учение о воскресении мертвых нельзя назвать тайной, потому что оно было известно в Ветхом Завете. Тайной оказалось только то, что верующие, дожившие до воскресения святых в момент восхищения церкви, не вкусят смерти, а преобразятся, получат новые вечные прославленные тела. Вот в чем суть тайны. Суть тайны в том, что те христиане, которые доживут до восхищения церкви, они не будут проходить через смерть и воскресение. Их тела мгновенно изменятся. Вдруг во мгновение ока. Вот как изменятся наши тела. Что означают эти слова «во мгновение ока»? Эти слова означают «неделимо на этапы» или «процессы». Эти слова означают «мгновенно». Буквально можно перевести «в мигание глаза». Сегодня ученым известно, что человек моргает с какой скоростью? За 0,1 доли секунды. Это очень быстро. Во времена Павла, когда хотели сказать о чем-то быстром, внезапном, говорили «во мгновение ока». Да и некоторые люди в наше время говорят подобным образом. Во мгновение ока, вот в чем суть тайны, тела верующих, доживших до момента восхищения церкви, изменятся. В Писании вообще, друзья, есть признаки второго пришествия Христа. А признаков восхищения церкви нет вообще. Восхищение может произойти в любой момент. Мы не ждем сейчас какого-то события, после которого должно наступить восхищение. Мы понимаем, что восхищение может наступить в любое мгновение. Восхищение не станет длительным событием, включающим в себя множество предварительных процессов. Оно произойдет неожиданно и мгновенно. Ибо вострубит. Вот с чем будет связано восхищение. Ибо вострубит. Что это за труба? Звук трубы применялся в Ветхом Завете при созыве Божьего народа на собрание. И данный образ использует апостол Павел, говоря: «Ибо вострубит» – этот образ собрания Божьего народа. Господь вострубит, будет трубный звук, и верующие соберутся на встречу со Христом на облаках. Данный трубный звук при восхищении церкви, и об этом я хотел бы сейчас сказать, данный трубный звук нельзя приравнивать к 7-й трубе книги Откровения. Ни в коем случае, это ошибка, Откровение 11.5. Почему? Потому что 7-я труба книги Откровения содержит в себе 7 чаш гнева Божьего и ведет к уничтожению царства Антихриста и установлению царства Христа. Восхищение церкви и суды периода скорби – это разные трубы, разные события. Смотрите, труба восхищения – это знак избавления святых, а 7-я труба книги Откровения – это знак осуждения нечестивых, судов Божьих, эсхатологических судов Божьих перед вторым пришествием Христа. Описывая восхищение церкви в другом послании, Павел укажет, что перед трубным звуком прозвучат еще 2 сигнала. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4, 16-17. Сначала прозвучит возвещение от греческого «келиусма» – приказ, боевой клич или призыв, который обычно отдается в состоянии сильного возбуждения. Вот что означает данное греческое слово. Предполагается, что этот призыв отдаст сам Иисус Христос. Мы сегодня читали, Господь говорит, что наступит время, когда находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего. Я думаю, что это глас возвещения, если применительно к воскресению святых церкви говорить. Что же скажет нас Господь при этом возвещении? По мнению некоторых богословов, Господь может сказать то, что однажды услышал Иоанн в первом стихе 4 главы книги Откровения. До 4 главы книги Откровения очень много говорится о церкви, о том, что церковь ожидает награда на небесах. Господь обозначает определенные знаки, которые Он дарует верной церкви, святым церкви. И в 4 главе мы видим 24 старца восседают на небесах. Это образ восхищенной церкви. И вот, говоря об этом образе, Иоанн пишет в первом стихе 4 главы, он описывает зов Христа. Господь говорит ему: «Взойди сюда». Поэтому некоторые толкователи считают, что возвещение – это глас Христа, который может произнести ясно и очень громко для всей церкви, понятно, вот эти прекрасные слова: «Взойди сюда». Затем прозвучит глас архангела. Библия сообщает нам об одном архангеле, архангеле Михаиле. Это лидер среди ангелов. Известно, что архангел Михаил, как и другие ангелы, защищают верующих, евреям 1.14. И особенно архангел Михаил защищает Израиль, Откровение 12 глава. Отсюда полагают, что своим гласом архангел Михаил возьмет и соберет ангелов, которые будут сопровождать и оберегать возносящуюся церковь во время ее прохождения через воздушное пространство, которое считается территорией, контролируемой сатаной, потому что в послании к Ефесянам он назван князем, господствующим в воздухе. Ефесянам 2:2. Итак, звучит возвещение Христа: «Взойди сюда». Зачем глас архангела Михаила, который собирает ангелов, чтобы они сопровождали возносящуюся церковь и защитили от любых нападок или уловок сатаны. И вот третьим сигналом станет трубный звук, о котором сказано в 1 Коринфянам, о котором мы уже читали. Он соберет всех истинно верующих, всех подлинных христиан для встречи с Господом на облаках. Интересно вот что. Когда я работал над этой проповедью, над этим материалом, я столкнулся с одной интересной информацией, которой хотел бы с вами поделиться. За последние годы тысячи людей в разных странах мира стали свидетелями необъяснимого звукового явления. Громкие звуки непонятного происхождения слышны с неба по всему миру. Вот здесь у нас в Армавире был такой громкий звук, во многих столицах мира, и в Африке, и в Австралии, и в Европе, и в Северной, и в Южной Америке. Я не буду сейчас перечислять все эти города и государства, потому что это очень длинный список. И эти звуки напоминают собой трубный зов, трубный звук. Они напоминают трубный звук, рев, рык, шум реактивного двигателя в сочетании с человеческим криком. Вот какой-то такой страшный звук. Если вы обратитесь к интернету, скажем так, то в нем можно найти много видеороликов, на которых очевидцы успели записать не только пугающие звуки, но и необычные явления. Так, например, в октябре 2016 года трубный глас звучал над Иерусалимом, а облака образовали собой кольцо. Ученые пытаются дать этому какое-то природное объяснение. Они говорят, что это связано, возможно, с движением плит Земли, хотя это объяснение другие ученые не приемлют, считают неудовлетворительным. И я подумал, интересное явление заполонило интернет. Что это такое? И я подумал, если сатана, князь, господствующий в воздухе, не пытается ли он таким образом подготовить мир к восхищению церкви? Чтобы когда прозвучит возвещение, глас и трубный звук, можно было сказать: ну, в этом нет ничего необычного, в этом нет ничего страшного, все это уже было и в 15-м, и в 14-м, и в 16-м, и в 17-м году. Это обычные явления, которые происходили всегда. Но вернемся к первому посланию Коринфянам. «И мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Несомненно, воскресение умерших христиан будет сопровождаться открытием могил. Миллионы могил по всему миру откроются. это будет очень заметное, явное событие. Вы спросите, а почему ты так решил? Почему ты считаешь, что могилы раскроются? Может быть, святые просто исчезнут из них незаметным образом? Я так думаю, потому что Бог, воскрешая погребенных, обычно открывал место их захоронения не для того, чтобы они могли выйти, а для того, чтобы засвидетельствовать окружающим о том, что эти люди действительно воскресли. Например, прежде чем воскресить Лазаря, Иисус повелел отнять камень, закрывающий гробницу, Иоанна 11:39. Когда Спаситель умер на кресте, произошло воскресение многих святых, Матфея 27:52, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. Воскресение самого Христа – прообраз нашего воскресения. Оно также произошло с раскрытием гроба. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Матфея 28:2. Если могилы миллионов святых века церкви откроются, согласитесь, это станет очень впечатляющим, ярким, заметным событием, которое антихрист и лжепророк должны будут как-то объяснить миру. Вот о чем говорит Павел. Христиане, живущие на момент восхищения церкви, не пройдя через долину смерти, изменятся. Наши смертные тела в один момент станут вечными и прославленными. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Итак, каждый истинно верующий обретет прославленное тело мгновенно во время восхищения церкви. Умершие христиане воскреснут, живые на момент восхищения изменятся. Интересно, как вы думаете, каким образом мир отреагирует на исчезновение с земли миллионов христиан? Думаю, что необращенные поймут, произошло что-то удивительное. Возвещение от Господа, глас Архангела и трубу Божию они могут воспринять просто как громкий звук. Кому-то он может показаться необычным природным явлением. Помните, когда Иисус спросил Отца: «Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Иоанна 12:28. А как окружающие на это отреагировали? Вот глас с неба пришел и прославил, и еще прославлю. Как окружающие на это отреагировали? Следующий 29 стих объясняет. Окружающие посчитали, что это какое-то значимое природное явление. Народ, стоявший и слышавший то, говорили: это гром. Но кто-то, меньшинство, сказали: ну может это что-то с мистикой связано, что-то сверхъестественное в этом может и есть, а другие говорили: ангел говорит ему. Когда Иисус явился Павлу на дороге в Дамаск и проговорил к нему, люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя, Деяния 9:6. Позже Павел пояснит, что его спутники видели свет, испугались, но не поняли слов говорившего, Деяния 22:9. 9. В общем, все эти знаки, возвещения, глаз архангела и труба, все это для неверующих может показаться лишь раскатами грома, каким-то природным явлением, но ясного понимания, что произошло, у них не будет. Не заметить раскрытые могилы тоже не получится, это только усилит их тревоги и усилит их беспокойство. Хотя дьявол через мирскую систему антихриста и лжепророка сможет успокоить большую часть человечества, все же, я думаю, восхищение церкви может стать важным толчком к обращению многих грешников в дни великой скорби. Итак, нам необходимо прославленное тело, потому что нынешнее тело не подходит для жизни вечной. И верующие обретут такие тела, когда? В момент восхищения церкви обретут мгновенно, умершие воскреснут, живые изменятся, и мы ожидаем этого события в любое мгновение. Третий вопрос. Что означает обретение прославленного тела? Стих 54 и 57. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Хотя Христос уже победил смерть, мы еще не вкусили плоды Его победы. То есть Христос уже оплатил, Он уже искупил наше тело, и у нас уже плата уже им внесена за то, чтобы мы владели вечным прославленным телом, но это еще по времени не произошло. Поэтому смерть продолжает разлучать нас хоть и на время с дорогими нам верующими людьми. Поэтому смерть угрожает и каждому из нас лично. Тяжелые болезни, ведущие к смерти, становятся для нас большим испытанием. Но получив новые прославленные тела, мы в полной мере воспользуемся результатом победы Христа над смертью. Тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Здесь Павел цитирует Ветхий Завет, Исаия 25:8. И вот, обретя новые прославленные тела, мы сможем с радостью, словно с насмешкой над побежденным врагом, воскликнуть вслед за апостолом Павлом, который цитирует пророка Осию 13:14. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Сколько времени смерть нам угрожала, сколько неприятных последствий смерти мы видели вокруг себя. И вот воскреснув, мы сможем сказать, все, смерть больше нам не угрожает. Мы окончательно получили все благословения искупительного подвига Христа, и смерть побеждена однажды и навсегда». Жало же смерти – грех, говорит апостол Павел. То есть, что это значит? Это значит, что смерть поражает людей, потому что они грешники. Люди умирают, потому что они грешники. Если бы кто-то был безгрешным, он бы не умер. Христос, будучи безгрешным, умер, потому что взял на себя наши грехи, отождествился с нашим грехом. Но если бы какой-то человек на земле был абсолютно безгрешным, он бы не умер. Жало же смерти – грех. Люди умирают, потому что они грешники. А сила греха – закон. Закон – это заповеди Бога. Закон, заповеди Бога открывают греховность человека. Создатель даровал человечеству заповеди, и, проявляя свою греховность, люди нарушают их. Нарушая заповеди Божьи, человек проявляет, доказывает, видимым образом свидетельствует, явным образом свидетельствует о том, что он грешник. Вот почему сказано «сила греха – закон». Вы спросите, а как же те люди, которые где-то на островах, они не слышали заповедей Божьих, а у них знаете, что есть? А у них есть голос совести, как пишет Павел в послании к Римлянам во второй главе, и голос совести говорит то же самое, что закон. Голос совести говорит «убивать нельзя». Голос совести говорит «идолопоклонство плохо». Голос совести говорит «лгать нельзя». Голос совести говорит «прелюбодействовать нельзя». И так дальше, и так дальше, и так дальше. Поэтому незнающие закона будут судимы на основании совести, которую им дал Бог для различения между добром и злом. Итак, жало же смерти – грех. Мы умираем, потому что мы грешники, а наша греховность проявляется в том, что мы нарушаем заповеди Божьи, Божий закон, поэтому сказано «сила греха – закон». Что же нам делать? Как же нам победить смерть? Вот как. Через веру наши грехи вменяются Христу, который принимает за них смерть на кресте. Поэтому смерть сегодня, она такая пугающая, такая страшная, но она словно скорпион с вырванным жалом. Она может доставлять нам неприятность какую-то, да, дискомфорт, но она не может поразить нас и погубить нас так, как она губит грешников. Как пчела, кусая человека, оставляет свое жало в нем, так и смерть оставила свое жало в распятом на кресте Спасителе. И теперь она не может нас погубить навечно. И теперь мы побеждаем смерть, ожидая славного воскресения. Понимая все эти истины, Павел восклицает: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». В общем, обретение прославленного тела означает нашу окончательную победу над смертью, завоеванную для нас Христом. Мы еще стареем, да, мы еще умираем, да, но плата за наше бессмертное тело уже внесена. Стоит лишь подождать до определенного часа, определенного Богом для нас дня, как смерть уйдет навсегда. Такое явление, как смерть навсегда уйдет в прошлое. И последний, четвертый вопрос, и мы заканчиваем. Как ожидать обретения прославленного тела? Стих 58. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Хорошо, у нас такая потрясающая картина вечности. Мы ожидаем восхищения, изменения нашего тела, воскресения из мертвых. Мы ожидаем вознесения в небесах. Мы ожидаем славного будущего. Если мы всего этого ожидаем, то, может быть, нам следует как-то расслабиться духовно и ожидать в состоянии духовной пассивности. И Павел говорит: нет, 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 нет. Он призывает к противоположной реакции на услышанные истины. Заканчивая тему воскресения, он применяет ее, говоря о посвященном служении. Он говорит: будьте тверды, хейдерос, твердый, устойчивый, в том, что касается учения о воскресении, в том, что касается данной великой истины. Будьте тверды, стойте на истинах Евангелия и не отступайте от них. Непоколебимый, переведенное так греческое слово, означает неподвижный, не способны сдвинуться с места. Это более основательное слово, подчеркивающее отсутствие изменений. Ожидая нового прославленного тела, нам нельзя колебаться в надежде его обретения. Нельзя строить жизнь, проявляя неуверенность в перспективе грядущего века. Сказав о неизменности нашей веры в воскресение и нашей уверенности в обретении нового тела, Павел продолжает: «Всегда преуспевайте в деле Господнем, пересевывать, преуспевать, приумножать, достигать избытка, изобиловать». То есть в деле Господнем перерабатывайте, в деле Господнем действуйте очень активно, очень щедро. И дальше 16 глава говорит о материальном служении. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сбора, когда я приду». Таким образом, в первую очередь Павел указывает на материальное служение. Он говорит: перерабатывайте, жертвуйте щедро, жертвуйте больше. Пусть ваша жертвенность будет подобна чаше, переливающейся через край. Но в более широком значении посвященность служению можно применить ко всем другим сферам нашей христианской жизни, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом, чтобы вы не потеряли в этом мире ради служения Христу здоровье, доброе имя, имущество, родственников, друзей и саму жизнь. Это не окажется тщетным и бесполезным. Чем более вы жертвуете ради Христа, тем более вы должны быть уверены в том, что в славной вечности Он непременно вас вознаградит. Ибо я думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Римлянам 8:18. Одним словом, говоря о воскресении, Павел объясняет: ожидать нового тела следует, проводя жизнь в жертвенном, посвященном служении, отдавая, перерабатывая, жертвуя больше, чем обычно. В финале Кубка Англии по футболу 1956 года вратарь Манчестер-Сити Берт Траутман за 15 минут до конца матча получил травму после того, как нападающий Бирмингема ударил его коленом по шее. Однако Траутман решил продолжить игру и помог своей команде отстоять победный счет. Позже выяснилось, что он доигрывал со сломанной шеей. Имел ли вратарь право покинуть футбольную площадку сразу после травмы? Скажите, это уважительно? Вы уходите с футбольного поля, тренер спрашивает: что такое? Что такое? Тебе дискомфортно? Что, ты палец поломал? Нет, я шею поломал. А, шею, ну конечно, выходи. Это серьезная травма. Он имел полное право. Перелом шеи очень больно, это очень опасно. Однако голкипер сделал больше, чем обычно делают в подобной ситуации. Если необращенные для получения венца тленного проявляют такое мужество, героизм, перерабатывают, рискуют жизнью, то уж тем более нам для получения венца нетленного следует преуспевать во всех сферах служения Богу, преуспевать в деле Господнем. Друзья, обретение нового, вечного, прославленного тела — Это прекрасное, восхитительное, радостное событие, которого нам следует ожидать. Нам необходимо это тело, потому что нынешнее не подходит для вечной жизни. Обретем мы это тело, как вы помните, мы только что говорили, в момент восхищения церкви. Восхищение может произойти в любую минуту. Обретение нового тела означает нашу окончательную победу над смертью, завоеванную для нас Христом. И ожидать этого славного события следует в усердном труде, в усердном служении на ниве Господней. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!